Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Почему сегодня в России приходится собирать средства на препараты, которые жизненно необходимы больным детям? И как помочь в лечении маленькому Стёпе Потапову? Премьера фильма «Где ты, Адам?» – феномен документального кино на большом экране в лучших кинотеатрах России. Пронзительная история со страниц журнала «Фома» о нищем, который очень хотел снова почувствовать себя человеком. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня мы будем говорить о маленьком мальчике Стёпе Потапове. Он из Курска, и ему необходима иммунотерапия в Германии. У Стёпы нейробластома. Вообще детей с таким диагнозом по квоте лечат в России. Однако, если не провести завершающий этап лечения, как раз ту самую иммунотерапию, то все предыдущие победы врачей могут сойти на нет. Подробности узнаем от координатора благотворительного фонда «География добра» Лилии Цыганковой. Лилия, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, слушатели Радио «Вера». Да, маленькому Степану у нас 2 года. И так сложилось, что ребенок находился под наблюдением в городе Курске в региональной больнице. И очень долго, учитывая специфику заболевания, ему не могли поставить диагноз. И еще коварность нейробластомы – это рак, который поражает брюшную полость, надпочечники. У него есть такая специфика, что опухоль, она то появляется, то пропадает. И были такие случаи, когда опухоль появлялась у детей, а потом она самопроизвольно вылечивалась, да, регрессировала и вообще исчезала. Вот в случае Стёпы была похожая ситуация, когда сначала ее видели, потом она пропала, и ее вообще не видели ни на одном обследовании. Но мальчику не повезло, и в итоге, когда уже была 4-я степень, опухоль обнаружили в животе, она достигала 12 сантиметров. К лечению приступили в городе Орел, и ребенка спасли. Спросили врачи отделения онкологии, они сделали все возможное, чтобы просто мальчик начал этот путь к выздоровлению и попал уже в федеральный центр в Москву. И вот сейчас наш мальчик, ему была сделана операция, он проходит восстановительный период и готовится к трансплантации костного мозга в НИИ Рогачева.
Лиля, вот смотрите, получается, и в Орле сумели Стёпе помочь, и в больнице Димы Рогачева тоже оказали вовремя квалифицированную помощь. То есть у нас на данный момент, получается, детские отделения вполне успешно справляются с такими невероятно сложными задачами, когда нейробластому даже в запущенном состоянии, тем не менее, все равно удается удалить и вылечить ребенка. Вместе с тем, Стёпе сейчас необходимо лечение в Германии, вот следующий этап. А это с чем связано?
Это связано с тем, что завершающий этап в лечении нейробластомы – это иммунотерапия. И на сегодняшний день лекарство, которое вводит ребенку на этом этапе лечения, не зарегистрировано и не может быть использовано при лечении в наших больницах. Стёпе рекомендовали клинику в городе Грайсвальд. К сожалению, при всем желании, при всем стремлении, лечение для ребенка платное, и сумма счета в 310 тысяч евро для обычной семьи, в которую постучалась беда, это ну, просто огромные деньги.
Мы сейчас будем говорить о том, как Стёпе помочь обязательно, но прежде всего, вы знаете, вопрос, который ну, все чаще возникает у скептически настроенных к подобным сообщениям людей. Вот как же так? Почему благотворительные фонды занимаются сбором средств для подобных случаев, вместо того, чтобы раз и навсегда решить проблему и зарегистрировать в России это лекарство. Что бы вы на это сказали? Ведется ли в этом направлении какая-то работа?
Ну, к сожалению, от благотворительных фондов и организаций это не очень зависит. Регистрация препарата в России, этим занимается Минздрав. И на сегодняшний день мы знаем, что попытки и подача документов уже состоялась. Очень будем надеяться, что лекарства в скором времени зарегистрируют. Но вот у Степана на сегодняшний день этого шанса и этого времени нет, потому что к иммунотерапии нужно приступить будет прямо вот в канун Нового года, и у нас сейчас у всех есть немножечко времени, чтобы успеть не оставить ребенка без завершающего этапа лечения, потому что в этом году ждать регистрации этих препаратов не стоит.
То есть, иными словами, благотворительные фонды на месте все-таки не стоят. Я так понимаю, что вы имеете отношение к подаче вот этих самых заявок в Минздрав на регистрацию препаратов, и вы доносите до министерства всю необходимую информацию. Дальше вопрос, что, как всегда, государственная машина, она все-таки разворачивается довольно медленно, и на этапе, пока она делает свой разворот, мы можем потерять детей. И вот Степа как раз в той самой группе риска.
Действительно, Степа в группе риска. А о том, что препарат нужен, говорят и врачи, и благотворительные организации, и фонд «География добра», и другие фонды. Это обсуждается на всех конференциях по онкологии. И уже в последние 2 года вопрос стоит настолько критично, потому что очень много детей именно с нейробластомой. И для них, конечно, лечение, когда нет этого этапа иммунотерапии, то оно сводится к бесполезному лечению, потому что шанс у детей выздороветь настолько выше, когда они получают терапию антителами, что ну, просто руки опускаются у родителей, если вот все зависит от денег и возможности потом пройти этот завершающий этап лечения в Германии.
Лилия, а какая ситуация в семье у Степы? Вот что родители?
Смотрите, мама мальчика, которому 2 года, естественно, она находится в декрете по уходу за сыном. А глава семейства в связи с пандемией оказался на большой период времени без работы. Сейчас ситуация выровнялась, но в любом случае один папа он никогда не сможет эти 23 миллиона найти для своего ребенка. Даже если продать все, что у них есть, и остаться без крыши над головой, то все равно это семья, которая из маленького городка Курск, она никогда не сможет оплатить это лечение самостоятельно. А возвращаться потом с ребенком, которому нужна восстановительная реабилитация, в город, где у тебя нет даже крыши над головой, то это тоже очень серьезно и страшно. И поэтому мы просим, конечно же, очень откликнуться слушателей радио «Вера», не пройти мимо этой семьи. Им очень-очень-очень нужна поддержка каждого. И чтобы помочь Степану, можно отправить смс на короткий номер 7522 со словом «Вместе» или зайти на сайт фонда географиядобра.рф и совершить пожертвование с банковской карты, а также познакомиться поближе с Степаном, с его мамой, увидеть вообще этого малыша. И ну, детей нужно спасать.
Я сейчас как раз на страничке Степана Потапова у вас на сайте географиядобра.рф. Да, из 23 миллионов рублей на данный момент собрано 44 256. И, конечно, огромное спасибо тем людям, которые уже Степу поддержали. Но путь до закрытия сбора, он еще очень-очень длинный. А мальчишка, такие глаза у него, конечно, невероятные. И улыбка такая, несмотря на все те невероятные, тяжелые испытания, через которые он сейчас проходит, у него улыбка даже, я бы сказала, такая немножко лукавая. Дай бог, конечно, здоровья, и очень хочется ему помочь. Еще раз короткий номер для смс, Лилия, какой?
7522. Можно отправить смс со словом «Вместе» и указать сумму пожертвования. Например, «Вместе» 300.
Спасибо вам большое за поддержку этой семьи и десятков других семей, которые ваши подопечные. И очень хочется надеяться, что даже несмотря на то, что у нас сейчас такие непростые времена, но уже не раз мы это отмечали, мы все друг друга тянем. У кого какие возможности есть на данный момент, люди стараются друг другу помогать. И надеюсь, что для Степана помощь тоже вовремя придет, и можно будет мальчика спасти. Спасибо вам.
Спасибо вам, Алла, и спасибо всем, кто откликнулся. откликнется.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Я еще раз напомню, всю подробную информацию о Степе Потапове можно найти на сайте географиядобра.рф. Пишется в одно слово – географиядобра.рф. А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения можно написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто Стёпу поддержит. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В мире кино неожиданное и удивительное событие. В лучших кинотеатрах страны сейчас с размахом идет премьера документального фильма, который называется «Где ты, Адам?». Феномен в том, что это, во-первых, документальное кино, и оно идет на большом экране, а во-вторых, это фильм о жизни монастыря. Это Афонский монастырь Дехиар, а Афон ведь, как известно, это довольно закрытое пространство. Как удалось снять подобное кино и какое состояние Адама имеется в виду в заглавии этого фильма? Того человека, который живет с Богом, или того, который от него прячется? На связи с нами протодиакон Александр Плиско, продюсер фильма «Где ты, Адам?». Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер всем. Мы не ответим на этот вопрос. Все только начинается. Самое главное, что один из векторов, который стоял еще при идее создания этого проекта 13 лет тому назад, заключался в том, чтобы люди после фильма о монастыре говорили не о монахах, не о монастыре, не об Афоне, а говорили о своих семьях, о своих детях, о своих супругах или супружницах, о своем отечестве, о своем доме, в котором они живут. И это нам удалось, потому что после фильма в основном говорят об этом. А уже на вопрос, кто какого Адама в себе увидит. Но, конечно, этот вопрос, он в данном случае звучит по-библейски, где это Адам. Это абсолютно библейский вариант, но тема Адама, она звучит во всех восточных религиях, тема праотца и тема поиска человеком Бога и Богом человека — это тема вечная. Это, с другой стороны, это тот же философский вопрос или вопрос человечества на протяжении всей своей истории, откуда, куда и зачем. Кто уже как ответит, мы это оставляем зрителю.
Отец Александр, объясните тогда вот такой парадокс. Если вопрос, который действительно, ну, наверное, любого мыслящего человека волнует, кто я, зачем я и про что моя жизнь, вы его себе выносите как главную задачу, то почему вы едете снимать кино в Афонский монастырь, куда, ну, большинство зрителей, наверное, вряд ли попадет, и ответ ищете именно там, то есть в максимально далеком от нашего мира месте?
Мы именно об этом и говорим, что не нужно ехать на Афон. И если человек не нашел себя вне Афона, он не найдет себя и на Афоне. Не нужно никуда устремляться, нужно находиться там, где ты есть. Не нужно ни о чем мечтать и жить иллюзиями и миражами. Мы туда не ехали специально. Я там уже до первых съемок приезжал туда 10 лет и каждый год проводил там по 3 месяца где-то в среднем ежегодно. Но я к этому относился спокойно. У меня была возможность просто приехать. Я не ставил это самоцелью. Это было как некоторый такой приезд к дедушке в деревню. И главный герой фильма все время так и говорил, и не только мне: приезжайте ко мне как к своему дедушке, приезжайте как домой. И, честно говоря, очень интересно то, что старец Григорий говорил: приезжайте как домой. Вы знаете, очень многие паломники, которые были на Афоне, очень многие, всегда говорили: на Афоне везде прекрасно, а в Дехиаре как дома. Но мы в этом фильме именно говорим о том, что вот этот вопрос, где я, зачем я, куда я, откуда, кто я, его не нужно задавать именно на Афоне. Этот фильм, собственно говоря, с таким вопросом можно снять на любом пространстве человеческого бытия, где бы человек ни находился. Это может быть твой дом, это может быть твоя деревня, это может быть приход, или это может быть просто какой-то рабочий момент где-то на работе в центре Москвы или в центре любого другого мегаполиса. Или это может быть в глубокой глуши. Этот фильм с таким сюжетом можно снять везде, где есть человеческое сердце, которое живет, переживает, где оно готово быть открытым, искренним и любвеобильным.
Ну, вы, конечно, преувеличиваете, что в любом месте можно снять подобное кино. Там же важно еще, как ты поставишь камеру. А режиссер фильма Александр Запорощенко, он что за человек?
Он мой друг, человек, который стал режиссером, так как я на этом настоял. Человек, который к своему дебюту режиссерскому отнесся с величайшей скромностью. И практически 2 года, сам процесс съемок длился 4 года. И вот Александр 2 года практически упирался и отказывался режиссировать. И считал, что нужно найти режиссера. К этому отнесся с большим смирением, я бы сказал. Но я не сомневался и не сомневаюсь, и считаю большим успехом то, что мне удалось родить режиссера, скажем так, простите. Но на самом деле, понимаете, мы не врывались в киноиндустрию. Она нашла нас. Я не собирался быть продюсером фильма, никогда об этом не думал. Но так сложилось. Этот фильм — настоящая жизнь. Здесь нет ничего. Вот как фильм искренний, непричесанный, абсолютно неприукрашенный. Точно он очень такой открытый и такой, как есть на сама жизнь. Точно так же наше явление в киноиндустрии, оно настоящее и подлинное. Потому что мы не пытались с этим фильмом самовыражаться. Так сложилось просто, что мы не могли этот фильм не снять, потому что мы бы предали сами себя. Александр Запорощенко, он по профессии своей до этого фильма, он был оператором. И видя его работы операторские, всегда у меня была мысль, что это человек, который должен быть режиссером. Потому что та глубина кадра, которую я видел у него, она меня в первую очередь удивляла тем, что этот человек не ищет современной креативности. Ведь сегодня все нужно сделать креативно. Александр Запорощенко, абсолютно у него отсутствует этот момент, и у него есть абсолютно несвойственное, я бы сказал, современному человеку какое-то мышление и глубина.
Вы сейчас меня сразили наповал тем, что это режиссерский дебют. Я-то была уверена, что снимает человек, у которого за плечами годы режиссерской работы. И вот эти потрясающие находки, собачки, ваши собачки, с которых фильм начинается, и которые на протяжении фильма возникают снова в кадре, и в этом такая глубина, что людей, которые живут вдали от мира, как нам кажется, с нашего берега, очень серьезные и отчасти даже суровые, и, пожалуйста, вокруг них собаки, а собак не обманешь. Они так любить могут только людей, которые отвечают им взаимностью, которые о них заботятся.
За каждой собачкой целая история. Собачка, с которой начинается фильм, которая не может двигаться, не может передвигаться, которая падает. Эту собачку с щенком маленьким я привез на Афон из города Киев. Я с ней летел в самолете, держал ее в своих руках. Вот собачка уже в данном случае, мы видим, в зрелом возрасте, уже прошло 10 лет. С того момента, и как раз начались съемки. Поэтому за каждым кадром и за каждой собачкой стоит целая жизнь. Геранда Григорий был удивительным человеком. Он любил жизнь. Где он появлялся, была зеленая трава, были канарейки. И потом, если появлялась одна канарейка, кто-то ему подарил канарейку, то он обязательно говорил, что канарейке будет скучно, нужно обязательно еще заказать пару канареек, чтобы им скучно не было. Или когда подобрали в лесу олененка, у которого где-то мама или погибла, ну, в общем, олененок был перепуган и не знали, что с ним делать. Геранд говорит, давайте оставим его в саду у нас, пускай вырастет, и дальше его отпустим. Но для того, чтобы ему не было скучно, Геранд сказал, что нужно 2 олененка снаружи на Афон привезти, потому что олененку скучно будет. Вот таким человеком был старец Григорий. Удивительным, который любил жизнь вокруг себя. Где он появлялся, появлялись животные, кошечки, собачки, деревья абсолютно, которые никогда не росли не только на Афоне, но и в Греции. Потом это все делалось не путем руководства с кабинета, а он закатывал рукава и с удовольствием сажал цветы, деревья. Везде начинался рай. И этот рай особенно было видно. Вот я, честно говоря, никогда не видел человека, который бы радовался. И это было видно в его глазах, в его движениях, в его взоре, когда радовался, особенно когда перед ним появлялся какой-то человек.
Поразительно, что именно этот человек, наверное, это один из самых невероятных моментов в вашей картине, плачет, абсолютно искренне плачет, что каждый день он жалеет, что он стал игуменом, потому что куда он может привести всех тех людей, которые так ему доверяют? Куда он, ну, судя по всему, считающий себя вот тем самым евангельским хромым, слепым и так далее?
Здесь такой же вопрос и такая же ответственность, которую должен себе задавать каждый мужчина, который взял, например, девушку замуж. Смог ли он реализоваться как муж? Смог ли он, несет ли он ответственность за того человека, которого замуж взял? Несет ли он ответственность за тех детей, которых он родил, как он их воспитал? Поэтому здесь все пересекается вплотную с жизнью обычных людей, нас, живущих в миру.
Спасибо вам большое за этот фильм. Говорить о нем можно долго, и я надеюсь, еще будет у нас в дальнейшем такая возможность, хотя вы уже бывали на Радио Вера, и разговор с вами можно найти у нас на сайте radiovera.ru. Отец Александр, где увидеть фильм в ближайшее время?
Увидеть фильм уже можно достаточно во многих городах, пока в субботу, в воскресенье он будет на Земляном валу и на Новом Арбате. И также будет в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Самаре, в Казани, в Калининграде. Уже идет фильм в полном масштабе. Целую неделю будет идти в Воронеже, уже по 3 сеанса там стоит в эти дни. Также будет идти в Ростове-Великом. В общем, фильм набирает обороты, и даст Бог, он будет показан во всех больших городах России и Украины.
Спасибо вам большое за работу и за комментарий.
Я когда слышу «Радио Вера», всегда сердце кровью обливается радостно.
Протодиакон Александр Плиско, продюсер фильма «Где ты, Адам?», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень человечный и трогательный рассказ Дениса Ахлашвили «Тут бедняк полез в карман». По сути, это история про то, как мы сами себе порой рисуем мир и не видим, какой же он на самом деле. Текст Дениса Ахлашвили для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Моя знакомая работает тележурналистом. Как-то раз она вместе с оператором поехала снимать сюжет в монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Когда сюжет записали, она решила немного прогуляться по монастырю. День был солнечный, теплый, настоящее бабье лето, и девушке захотелось пить. Она подошла к монастырскому киоску, чтобы купить бутылочку воды. Полезла за деньгами и вдруг поняла, что оставила кошелек в машине. Продавщица из киоска машет рукой. «Возьмите воду, потом деньги занесете». А она отказалась. «Вдруг нам нужно будет срочно уезжать, и я не успею отдать вам деньги». Возле киоска стоял не очень, прямо скажем, опрятного вида мужчина неопределенного возраста. Из тех, что у входа в монастырь собирают милостыню. Услышав разговор, он подошел и спрашивает. «Девушка, позвольте купить вам бутылку воды». Она было хотела решительно отказать, мол, тоже мне кавалер нашелся. Но потом заглянула в глаза, а там столько безысходности и боли, что слова застряли у нее в горле. И она только тихонько кивнула в ответ. Мужчина полез в карман, достал оттуда кучу мелочи, рассчитался за воду и передал ее девушке. Та улыбнулась. «Спасибо». В ответ тот тоже заулыбался и говорит: «Нет, нет, это вам спасибо. Спасибо, что не отказались принять от меня помощь. Так приятно снова почувствовать себя человеком». И галантно, с достоинством поклонился.
Текст Дениса Ахлашвили, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Этот рассказ – один из 12, который звучит в нашем стереоспектакле «12 непридуманных историй» на третьей сцене МХАТа имени Горького. Он по текстам журнала «Фома». Наверное, многие уже знают, 20 сентября у нас прошла премьера новой версии стереоспектакля. И, как сказал нам один из зрителей, это не театр, это жизнь в самом лучшем смысле этого слова. Поскольку наполняемость зала в театре сейчас 70%, мы решили, что сыграем эту версию стереоспектакля еще 3 октября и 25 октября. Про 25 октября стало известно совсем недавно, и там пока еще больше мест. Билеты можно найти на сайте mhat-theatr.ru и через ссылку на сайте fama.ru. Мы перед премьерой, конечно, очень волновались. Хотя стереоспектакль уже шел на сцене МХАТа зимой, там звучали другие истории. Тогда люди плакали и смеялись, потом благодарили и говорили, что это как в целебной воде искупаться. Простите, что я так нескромно рассказываю, но правда, вот как есть. А новые 12 непридуманных историй, мы думали, как же это получится. И оказалось, в общем, они выстрелили еще сильнее. Мы просим ведь зрителей аплодировать, если у них будет такое желание, только в конце. Но на одном из показов кто-то не выдержал и прямо посреди спектакля закричал Александру Ананьеву и Светлане Степченко «Браво!». И я в целом очень понимаю этого человека, потому что так читать и так владеть альтом могут только эти двое. Невероятный дуэт. В общем, если хотите переживаний, размышлений и настоящего чуда, приходите 3 октября или 25 октября к нам в МХАТ. И вообще мы поняли, что это не мы поставили этот спектакль. У нас такое ощущение, что это кто-то другой нас всех собрал, чтобы вот так вот все вышло. А билеты, повторюсь, на сайте mhat-theater.ru и по ссылке на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Для настроения и счастья прекрасный Карлос Гардель «Por una cabeza». Кстати, музыка, которая звучит в нашем стереоспектакле.
Светлый вечер. На радио «Вера».